Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в передачу «Витраж», посвященную библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня мы попробуем найти ответ на вопрос, почему картины прерафаэлитов вызывали споры. Поможет нам в этом искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день. Всех рад приветствовать.
Итак, мы садимся на корабль времени и летим во вторую половину XIX века. Правильно?
Да.
Что это было за время и кто такие прерафаэлиты? Может быть, не все знают это.
Да, с удовольствием расскажу. Сейчас я запущу демонстрацию экрана. Вот, прерафаэлиты. Ну, само название говорит о том, что эти художники ориентировались на то, что было перед Рафаэлем.
Пре, то есть приставка пре об этом,
да,
говорит.
Пре. Угу. Да, вот. Они жили в Англии, как правильно ты сказала, во второй половине XIX века. И уже во время учебы в Академии художеств многие из них задумывались о своем искусстве. Да? Им очень нравилось раннее Возрождение. То есть то, что было до Рафаэля, Микеланджело, то есть до вот таких титанов Возрождения. Им нравился Перуджино, Фра Беато Анджелико, о котором мы не так давно вам рассказывали, Джованни Беллини. То есть вот те художники, у которых еще, может быть, проскальзывало даже средневековое что-то. И вообще они ориентировались на средневековый такой артильный, такой даже братство они называли, братство прерафаэлитов. То есть они хотели жить коммунной, они хотели вернуться к средневековому способу обращения с искусством. Они не только занимались, например, ручным ткачеством. Вот я специально для фона даже выбрала такой ткань или гобелен, который разработан по рисункам одного из них, Уильяма Морриса. Вот. И действительно, они хотели как бы вернуться вот к тому искусству, которое ценило и красоту, другому, чем, скажем, викторианская Англия, в которой они жили. Да, вот королева Виктория, она долго правила в Англии. Это время такое, которое связано с такой чопорностью, очень морализаторством, таком, ну, как бы, таким очень, ну, стилем тяжеловесным. Вот. А они были молоды, они искали красоту, они хотели что-то сделать. И вот началось все. Вот я как раз показываю первую картинку. Состояла из встречи в 1848 году на выставке Королевской академии. Студенты тогда, они вот вместе, видимо, в этой выставке участвовали, может быть, Холман Хант и Даниэль Габриэль Россетти. И даже Хант, потом подружившись с Россетти, вот, обнаружив вот общие интересы в искусстве, что они вот на раннее такое Возрождение ориентируются, он даже помогал вот эту картину «Юность Девы Марии», помогал Данте закончить, потому что он ее начал и не знал, как ее закончить. Ну, еще молодой художник был. Потом к ним присоединились еще, и вот первое братство, оно насчитывало 7 человек. Вот, это вот Данте Габриэль Россетти. Кстати, многие из них были не только живописцами, но и поэтами. Они сочиняли стихи, они писали что-то. Вот они хотели всеми искусствами владеть, и гобеленом, и графикой. Они книги делали, причем вручную. Вот здесь вот даже представлены книги, да, такие, как древние фолианты. Вот они такие книги вручную украшали, печатали их на станках и так далее. То есть вернуться вот в Средневековье им хотелось. Кстати, если кто-то помнит, кто-то уже смотрит наши передачи не первый раз, то мы рассказывали о подобном таком братстве немецких художников. Они называли себя назарейцами. Помните? Но они жили чуть-чуть раньше. Они жили в первой половине XIX века. То есть в XIX веке, значит, такие идеи приходили многим. Вот так вот вернуться к средневековому искусству, к средневековому образу жизни, вот к этой красоте. Конечно, они были романтики, они романтизировали Средневековье, то есть они его как бы идеализировали, но все равно вот эта очарование вот этой вот как бы чистой красоты, да, не производственной, потому что второй половина 19 века – это производство, да, книги уже печатались там на станках, оформлялись не вручную, ткани тоже делали на станках, то есть это машинное производство. Они все хотели вот этого рукотворного труда, да, чтобы искусство присутствовало во всем. Вообще, вообще они, мы увидим, что они очень удивительно эстеты были. Вот. И вот первые, значит, семь человек – это Уильям Хант, Рассетти, Джон Эверетт Милле, Мэддок Браун, Эдвард Берн Джонс, Уильям Моррис, Артур Фьюз, ну и другие. Потом к ним несколько еще других человек присоединились. У них, кстати, были женщины, что, в общем, тогда было нечасто, чтобы женщины вот становились художницами. Но они при этом были современными людьми. Они вот провозглашали свободу, в том числе свободу женщины, чтобы она тоже как бы творчеством занималась, не занималась только как бы кухней или там балами. Вот, вот это очень интересно. Интересно, что третьим в братстве, когда вот только Хант и Данте Габриэль Россетти познакомились, третьим был Джон Эверетт Милле. Он был юным гением. Он в 11 лет уже поступил в Академию художеств. Вот. И они его сразу как бы приметили как талантливого человека, тоже, значит, как компанию взяли. И вот он был тоже, мы посмотрим его творчество, то есть был таким вот интересным юным гением, который уже в 11 лет, обычно все-таки в таком 18, 19, 20 лет поступали в академию, а он вот в 11 лет поступил. То есть они были действительно очень такие талантливые, одаренные и так далее. То есть, ну, интересные художники, сейчас мы это увидим.
Ну, я предлагаю уже за видео рядом идти, да, перед нами, да, сейчас.
Да, вот перед нами.
Юность Девы Марии.
Да, юность Девы Марии. Ну, что тут привлекает? Во-первых, они, конечно, все наполняли символизмом, да. Ну, белая лилия в кувшинчике стоит, и ангел тут рядом стоит, да. Белая лилия – это символ чистоты. А вот здесь голубка сидит, да, это уже намек на Святого Духа, который символизирует, ну, голубь символизирует Святой Дух, да. Вот внизу лежит такая как бы связка с пальмовой ветвью. На самом деле это намек на страдание. А Дева Мария, что она делает? Она вышивает вот какую-то такую красную ленту, которую, как ни странно, мы увидим и в других его произведениях. То есть будут какие-то даже сопоставления в разных произведениях. Может быть, он задумал целый цикл о Деве Марии. Ну, цикл я не нашла. Может быть, он есть, может быть, он не осуществился, потому что они не только библейские сюжеты использовали. Ну, тем не менее, вот, скажем...
Давай сделаем небольшую паузу, да, потому что перед этой картиной я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве и культуре. И сегодня мы говорим о том, почему картины прерафаэлитов вызывали споры. Друзья, я хочу напомнить вам, что наша передача выходит благодаря пожертвованиям. И хочу поблагодарить всех, кто нам помогает, и всех, благодаря кому мы можем рассказывать об искусстве, о библейских мотивах в искусстве. Спасибо вам огромное, и, пожалуйста, продолжайте нас поддерживать. В описании эфира в прямых сетях вы найдете ссылку на сайт Теус Медиа, пройдя по которой можно сделать либо разовое пожертвование, либо подписаться на посильное для вас ежемесячное пожертвование, о чем мы вас тоже очень просим и благодарим вас. И также просим, как всегда, участвовать в нашей передаче, писать сегодня нам тоже, как часто это бывает, и мы всегда очень рады. И сегодня, наверное, стоит вот, ну, поразмышлять вот об этом искусстве прерафаэлитов и посмотреть, чем оно отзывается в нашей душе и, ну, насколько нам это близко сегодня или, может, наоборот, совсем не близко. Вот, будем ждать ваших сообщений. И сейчас я снова передаю слово Ирине.
Да, вот вторая картина того же автора – это Данте Габриэль Россетти, где он показывает уже Благовещение. Вот мы видели юность Марии, и вот теперь Благовещение. И мы видим совершенно, может быть, даже неожиданно, такой так, неожиданный образ Марии, совершенно такой простой, рыжеволосый, вообще в Англии ценятся рыжеволосые девушки, вот, современным таким, я бы сказала, лицом, хотя...
Да, вот сразу бросается в глаза эта современность образа, да, как будто это даже девушка 20 века, вполне может быть, 21-го, да?
Да, да, очень современная. Вот. И реакция ее тоже такая, я бы сказала, современная, потому что в традиционной живописи, иконописи Мария всегда такая очень благообразная, очень скромная. Она так даже, если как бы выражает вот вопрос, да, как в Евангелии, да, как же так, я мужа не знаю, вот, когда ангел сказал, что вот ты обрела благодать у Бога, и ты будешь матерью Спасителя, вот, то это всегда так очень скромно. А здесь вот она просто вжалась в этот угол, она с ужасом смотрит на эту лилию, а мы ведь помним, да, лилия, она как бы с намеком была уже в...
Ну, может быть, не с ужасом, но она явно как-то размышляет, да? Вот прям видно, что она погрузилась в такую...
Ну, для нее это неожиданно, да, для нее это
Но
такой
она
блин.
же не всплескивает руками, как-то не проявляет эмоций. Она как-то сосредоточилась на этом, ну, не знаю.
Ну, может быть, не с ужасом, но с некоторым страхом, может быть, какой-то страх
Ну
читается.
да, чувствуется, что какую-то... Она чувствует, что какая-то ноша, которую ей предстоит взять на себя, да, ее ожидает.
Да. И здесь мы видим ту же ткань, вот такой кусочек ткани, который она вышивала, какую-то ленту с белыми лилиями. И что мне хочется подчеркнуть, мы видим очень интересного образ ангела. С одной стороны, у него нет крыльев, а с другой стороны, у него пламень в ногах, да? Это огненное явление. Это вот такой интересный вариант, который до этого не встречался в живописи.
А, знаешь, вот насчет лилии тоже. А, вот в предыдущей картине она вышивала эти лилии, и как бы она, ну, можно так сказать, что она предвидела, что будущее свое. А вот сейчас перед ней ангел, вот уже живой этой лилии в руках.
Ну, может быть, у нее было предчувствие, может быть, это Данте Габриэль Россетти показывает как бы связь, да, вот
Связь, да, связь.
то, что человек делает, то потом проявляется в его жизни, вот, то есть это все не случайно, все отзывается, вот, она вышивала лилию, вот ей лилию сейчас предлагается в виде вот, да, Благовещения, что вот она такая, да, символ лилии, это чистоты, да, эта чистота вот сохранена для того, чтобы она стала матерью Господа. Ну, во всяком случае, мне очень интересны эти художники, именно потому, что они как бы по-новому, неожиданно вдруг показывают Евангелие. Конечно, вокруг
А,
было споров много,
да, вот
безусловно.
я как раз хотела вернуться к спорам. То есть современникам как-то это очень сильно близким мне казалось, да?
Ну, разные были, конечно, их адепты, были их поклонники, но очень много критики на них обрушивалось, потому что им казалось, критикам или людям традиционных ценностей, как теперь говорят, да, вот, что они снижают пафос Евангелия, что они сводят его до простых банальных вот таких сцен, как им казалось банальным, хотя здесь мы не видим банальности, да, то есть, ну, слишком простая Мария, слишком какая-то даже убогая комната, что это за ложе у нее такое. Вот, то есть им задавали вопросы, почему, как это они без благоговения к этому относятся. Вот. Споров было очень много. Но мы с вами говорили, что тоже параллели хочу провести. Да? Сколько споров было, например, мы говорили о Николае Ге, да? Когда
А
он...
примерно то же самое время, да?
То же
Только
самое
Россия, только
время, да?
Россия,
Тоже
да.
вторая половина 19 века, да, и Крамскому тоже говорили, что это у тебя такой Христос там сидит в пустыне, как разночинец какой-то. Потому что люди этого времени привыкли в храме или где-то там на картинах видеть торжественные такие сцены евангельские, такой величественного Христа, такую благообразную, смиренную Деву Марию и так далее, да. И вот как бы они забыли то, что Евангелие происходит в очень простой обстановке. Да? Дева Мария была простая девушка из Назарета. Вот. Простая, очень бедная, бедная семья была. Вот. И вот они как бы возвращаются к этому. Вот это вот их прерафаэлитство, оно не только в том, что они к художникам возвращаются, но они возвращаются к каким-то, может быть, более древним пластам даже традиции. Пойдемте дальше. Вот еще одна картина, тоже Россетти, где уже сюжет из Ветхого Завета, Лия и Рахиль. Если мы помним, это две сестры, которые были выданы поочередно замуж за Иакова. Он любил Рахиль, а ему отец этих девушек подсунул некрасивую, подслеповатую Лию. И он, значит, вот, а он любил Рахили 7 лет, и еще 7 лет за нее работал. Ну, в общем, этот сюжет тоже по-новому представляет художник. Он показывает просто двух красивых девушек, да, ну, одна с такими красивыми волосами, яркими, рыжими, повторяю, в Англии это считается как идеалом красоты, а другая попроще, но они обе все равно прекрасные, и вот цветы около них, и ручей.
Ручей потрясающий.
Да. Угу. Вот, такой пейзаж, тенистый сад. Ну, в общем, они любили красоту, я хочу сказать, да. Вот прерафаэлиты, они во всем воспевали красоту. Несмотря на то, что их обвиняли в том, что они опускают высокие сюжеты до низких таких почти бытовых трактовок, но они показывают, прежде всего, очень красивых девушек, красивых женщин. Вот, и в библейских женщинах они видят красоту. Вот. И очень интересно, вот другой, я уже упоминала, вот как раз Холман Хант, друг тоже Даниэля Данте Габриэля Россетти. Вот такая интересная картина. Иисус во храме, помните, да, когда он, возвращаясь из посещения храма, Мария и Иосиф вдруг потеряли своего ребенка, да, и нашли его, значит, вернувшись снова в Иерусалим, в храме среди учителей. Тоже. Очень, кстати, не часто встречающиеся в живописи сюжеты.
Я уже замечаю, что они берут какие-то сюжеты, ну, периферийные, ну, не то, что периферийные, но нечастые, да, действительно.
Нечастые, У-у-у. Да. Потому что, читая Евангелие, они вдруг находят для себя что-то, что другие, может быть, не то чтобы пропустили, но ну, как-то меньше обращали внимания. Но тут вот очень хороший колорит такой еврейской синагоги, я бы сказала, да, там, ну, наверное, это предел какой-то храма. Но мы видим здесь такие колоритные еврейские мудрецы, учителя сидят, да, и более молодые люди стоят, смотрят. И мать уговаривает, да, что пойдем, что ж ты сделал с нами. Вот. И Иосиф такой тоже стоит. Вот они разговаривают. И вот такой еврейский, абсолютно еврейский прекрасный мальчик, да, который с большими глазами... Ну, то есть вот какая-то такая очень человеческая сцена при всем том.
Ну, потом, я думаю, очень, с одной стороны, интересно видеть, когда художник как-то, ну, какой-то образ там дает, да, что-то такое неконкретное, но, с другой стороны, вот чтобы представить себе, как все происходило, как раз нужна вот такая конкретика, да, вот этот колорит. Я думаю, что в этом большой плюс как раз.
Да, да, он, конечно, вот угадал этот еврейский колорит, потому что в традиции уже как бы это еврейское... как бы национальное, оно ушло, да, оно как-то общечеловеческое стало. Вот такой в обтекаемых одеждах все вот такие, ну, считается, что вроде они по античным образцам одежды рисовали.
Ну, да, все как бы вообще такое,
вообще,
да?
Да, вообще. Такое, а здесь конкретика. Эта конкретика задевает, да.
Угу.
Ну, пойдемте. Вот тоже такая немножко странноватая картина Ханта. Называется «Тень смерти». Мы видим обстановку мастерской плотницкой, и Иисус стоит и молится. И он молится, а тень на стене, она, ну, напоминает распятие. И Мария в ужасе смотрит на эту тень, как бы предчувствуя, вот что ждет ее сына. Тоже очень интересная трактовка.
Ну вот тоже такое, да, мистическое предвидение, да, того, что
да.
будет.
Да, поэтому... Конечно, когда их обвиняли уж совсем в бытовизме, это не совсем так, да.
Совсем
очень
так.
По-бытовому, конечно.
Но это... хотя они берут бытовые сцены, да,
бытовые.
Вот
эти
работают в мастерской. Потом мы увидим детство Иисуса, мы видим юность Марии. Это такое, ну, не центральные сюжеты точно.
Конечно.
Но через них они показывают важные вещи.
С одной стороны, они приближаются, с одной стороны, к человечеству Христа, да, потому что все-таки в традиции европейской, русской больше показывали божественность Христа, да, вот его величие, его чудотворство, его там воскресение, преображение и так далее, да. А здесь, да, он простой плотник, вот он встал, чтобы помолиться, а мать прозревает вот это будущее страдание.
Ирина, а вот скажи, пожалуйста, внизу лежит такой красный платок, это тоже какой-то намек, да, на будущий терновый венец?
Ну,
или
конечно.
Это покажет? Да, есть такое.
Я думаю, что это намек, потому что он прям красным пятном такой привлекает все внимание. Это, ну, такой ну, то, что на волосы или на повязку, вот у Марии такой белый, вот здесь вот лежит красный, то, что на Ближнем Востоке делается. Но здесь он, конечно, рядом, тем более с деревянной какой-то деталью, да, он просто смотрится как терновый венец, да, как кровь, да.
Да, это вот же они... надо было вот придумать, да, этот сюжет. Да.
Вот у них мистики немало, ее только нужно, как говорится, увидеть, прочитать. Ну вот совсем уже, я считаю, такой символический, мистический образ тот же Хант написал, он называется «Свет миру», вот, или «Се стою у двери и стучу», да, как Христос приходит к какому-то дому, несет этот свет, он стучит, дверь не открывают, а дверь вообще уже заросла, да. Угу. Это уже такой, я бы сказала, целый философский, богословский трактат, да, где можно целая проповедь в красках.
Нет, это прекрасно. Это картина или что, это фреска?
Это картина, да.
Картина, да. А, друзья, пишите нам, какой отклик в вашей душе рождает картина при Рафаэлитах? Вот как вам кажется, возможно такое, но, как сказать, низведение к бытовому такому, ну, сюжету, вот, библейских сюжетов? Как вам кажется, этот прием, он вообще естественный, или он вызывает, может быть, у вас протест какой-то, или, может, помогает лучше как раз представить то, что происходило, то, что описано в Евангелии? Вот сейчас как раз тоже такой сюжет.
Да, вот очень...
Христос в родительском доме, да.
Да, это вот как раз Джон Эверетт Милле, о котором я говорила, что он в 11 лет аж поступил в академию, то есть такой был вундеркинд. Вот, у нее интересные картины, и вот одна из них, мне она очень нравится, кстати, в ней есть какой-то вот, с одной стороны, вроде бытовизм, да, простая вот такая мастерская, а с другой стороны есть какая-то вот нежность, как вот Мария пришла, видимо, навестить своего любимого сына, да, и вот она его так обнимает, целует. Вообще это желание понять, как реально жил Христос на земле. Потому что, ну, он не всегда ходил по водам, да. 30 лет он вообще никак себя не объявлял, как Сын Божий. И он был, как сказано, в послушании у родителей. И вот так вот интересно, Иосиф так тоже его держит за руку, дескать, давай, давай, не отвлекайся, ты нам помогаешь. То есть явно такой диалог идет, да. Mm-hmm. Вот. Пытаясь вернуть его к работе. Вот здесь вот два сына Иосифа. Мы знаем, что у Христа были сводные братья. Вот Иаков, брат Господень, даже действует в Евангелии. Ну, вот. И это очень интересный момент. Вот показать, что жили они в простой обстановке. Ну, может быть, не такая мастерская была конкретная. Вообще, библисты считают, что, скорее всего, он работал не с деревом, а с камнем, потому что там... стоит и греческое слово «тектон», то есть это вообще строитель, это mm-hmm. не обязательно плотник, как-то потом вошло, что плотник, а вообще на самом деле это строитель, а строили чаще всего из камня. Вот. И, но это не так важно, важно, что их интересовала человеческая природа Христа, то есть он такой же, как мы. Вот он так жил, вот его там мать любила, вот так вот отец его учил плотницкому делу, вот так вот он там общался со своими сводными братьями, у него была обычная человеческая семья. Вот. Это мне кажется, что очень здорово. Об этом в 19 веке люди забывали, глядя только снизу вверх на Христа. Вот очень тоже интересный, неожиданный такой... Неожиданная трактовка – это образ Эсфири, того же Милле. Эсфири обычно любили, на самом деле, в живописи тему Эсфири, ну, потому что это драматический такой сюжет. Эсфири – хрупкая женщина, да, спасает свой народ. А здесь она представлена не в момент разговора с царем, который решил судьбу еврейского народа, да, что он поверил Эсфире, а не поверил вот этому... своему царедворцу, который решил, Аману, да, который решил погубить народ. А она стоит перед одом в покое царя. То есть вот этот момент перехода, такой, я бы сказала, очень драматургический, да, драматический, тут хорошая драматургия. Мы не знаем, что дальше случится, да. Может быть, она сама задержалась на этом пороге, как говорится, вздохнуть, войти, и уже будет, что будет. Вот, такие красивые одежды и так далее, да. Она поправляет волосы, явно волнуется. И вот это очень хорошо они передавали. Вообще они как-то чувствовали психологию, чувствовали вот этот драматизм момента. Это потому, что они вот пытались приблизить текст Библии к современникам. Потому что когда вот, ну, уже сидят они за столом, и все ясно, вот тут правда, тут неправда, а тут еще ничего не совершилось. Вот это, мне кажется, это удивительный момент. Это тоже и современность такая, уже предчувствие 20 века. Вот. Ну, более, так сказать, театрально-драматически, вот, скажем, Джон Рэдом Спенсер решает свои картины. Но они по-своему тоже интересны, красивы. Вот «Изгнание из рая», например. Сначала мы видим просто красивый там сад, да, с розовыми кустами, с какими-то вообще там незабудками, анютиными глазками на земле. И такой интересный ангел, который больше похож на какого-то
эльфа. Викинга. Викинга. На викинга похож.
Да-да-да. Вот.
Ну, но вот Адам и Ева производят впечатление, чувствуется, да, что они вот раздавлены совершенно, да?
Да-да, и очень
в отчаянии, да, даже Адам.
Драматически показано их горе. Вот их выгоняют из этого прекрасного сада в непонятный для, еще для них мир. Ну, тоже так выразительно сделано. Вот это мне очень нравится. Это тоже этот же художник Джон Рэндом Спенсер. Жены мироносицы, которые пришли как гробы, вот они еще даже до гроба не дошли, гроб сзади ангела, ангел уже их останавливает, и они в недоумении, они спрашивают, как же, заламывают руки, где, что, покажи нам. Да? А он уже благовествует, что Христос воскрес. Тоже очень интересный так, такой драматический.
Опять же, сюжет как бы где-то на периферии, да? Ну, не то, что на периферии, но...
Нет, сюжет очень часто использовался, он по-другому использовался.
Нет, но используется как бы вот как в эсфире, ну, не сам сюжет, а вот ну перед, да, перед сюжетом.
Да, да,
вот
да,
как эффект. Бы... Да. Периферия нет. Сюжета, в смысле.
Они не еще сюжет, не видят, да, этой пустой гробницы, угу, они пока, да, у, да, него, да, спрашивают. Да.
Но интересно, из-за этой необычности возникает вот такое чувство, ну, чего-то живого, действительно, да, что вот происходит сейчас, как бы здесь, очень, очень, мне кажется, хороший эффект дает это.
Да, они очень оживляют. То есть то, что людям казалось, они уже все знают, уже все понятно, это 10 раз видели, 10 раз слышали на проповеди.
А тут но потом, он... когда ты видишь все время один и тот же сюжет, пусть по-разному, там, одно и то же, тот же, так сказать, то же, одно и то же место, когда, да, изображают, да, в Евангелии. Невольно привыкаешь, а когда вот что-то новое, то происходит такое обновление восприятия.
Конечно. Ну и опять я отмечу, конечно, их эстетизм, потому что, ну, они очень красиво все делают. Такие красивая расшитая одежда у ангела. Они занимались, кстати, и одеждой, и ткачеством, делали одежду сами, делали мебель сами, делали такие, ну, они... Повторяю, вернулись к ручному труду, поэтому они это все понимали хорошо. Или вот замечательно, это Беатрис Эмма Парсон. Надо сказать, что, я уже даже говорила, да, что в этой компании было несколько женщин, которые тоже, ну, одни были натурщицами, а другие были художницами. И в это время это тоже, ну, не слишком было распространено. Считалось, что все-таки художество, да, вот такое вот, это удел мужчин. А вот женщины здесь вот такие современные, они хотят тоже быть художницами. И вот Благовещение, мне кажется, тоже очень интересное. А вот Беатриса Эммы Парсон. И тоже такая реакция, да, у Марии интересная.
Ну вот интересно, а эти картины где-то выставлялись, да, на выставках?
Да, конечно, они выставлялись на выставках. Вообще 19 век очень и во всех странах очень как бы любил искусство. Расширяются выставки. Вот мы знаем опять по передвижникам, что они даже возили свои картины в провинцию, передвижные выставки. Но это не они одни делали. Выставок очень много было, скажем, ну, именно 19 век вот как бы поднял искусство на высоту. И вот выставочная деятельность, да, она, музейная деятельность развивалась очень-очень-очень сильно. Вот, поэтому И публика могла видеть, да, если даже в первой половине, ну, в 18 веке искусство в основном было, ну, где-то, да, или в храмах, или в замках, там, в особняках и так далее, да, искусство не принадлежало народу по известной формуле, да, то в это время искусство начинает принадлежать народу, то есть оно выставляется, его продают на аукционах, его не только в музее покупают, в частной коллекции, ну, и просто вот выставки, да, выставки. Люди привыкают ходить на выставки. Значит, они видят, значит, они обсуждают. Появляется вот это даже профессиональная критика, когда люди специально пишут о той иной выставке, о той иной картине, о той иной художнике. То есть это обсуждается в обществе очень широко, чего не было в предыдущей эпохе.
Ага, вот опять же Благовещение.
Тоже
Благовещение. Современная тоже такая женщина, девушка.
Эвелинда Морган. Здесь даже ангел представлен.
Ангел современный.
Современный, как юноша. Он без крыльев, только вот как такое
свет,
излучение.
Свет исходит, да.
Свет от него исходит. Понятно, что это неземное существо. Вот. Но как удивительно, среди лилий, сама как лилия, да, такой в белом, тонкая, представлена Мария. Мне кажется, это очень здорово. Итак, дом этот такой чисто английский, сзади нее птички на кровле сидят. Мне как-то удивительно кажется эта картина. Вот они умели как-то оживить сюжет. Они его погружали, с одной стороны, в очень привычную вот дом и сад. Это, ну, английская провинция, она вся такая, да, небольшие дома и сады. Вот. И в то же время вот именно здесь происходит вот это таинство удивительное, посещение ангелом Марии. Вот. Это она же, встреча Марии с Елизаветой. Ну, тут все попроще немножко. Вот. А вот мне очень нравится иллюстрация ее на псалом. Известный псалом 136 на реках Вавилонских. Это Ветхий Завет, вот пленение, вавилонское пленение Израиля. И вот здесь эти пленники плачут, скучают о родине. Вот, они... Там кто-то бросил арфу, кто-то просто вешает ее действительно на ветви. Угу. Вот. Ну, помните, да?
Там... Да, там говорится так, там на ветвях повесили мы наши арфы.
Да. Как мы можем петь песнь Сиона? И пусть мой язык прильпнет к небу, если я забуду тебя, Иерусалим. И вот это вот немножко, может, тоже чуть-чуть театральное, но такое очень, да, драматическое.
Выразительное очень.
Выразительное очень, да. Такое иллюстрирование этого псалма. Вот. А сейчас я хочу показать чуть-чуть побольше одного художника, но просто, может быть, именно потому, что он один из самых ярких художников этого объединения. Вот. И он очень разнообразный. Я уже говорила, что они склонны были к разным ремеслам, вот ручному труду, и вот это Эдвард Берн Джонс и его друг Уильям Моррис, они организовали такое движение даже, которое называлось «Движение искусств и ремесел». Они занимались витражами, вот они занимались изготовлением, проектированием мебели, интерьеров, то есть это вот рождение дизайна, по сути. Вот. Но самое интересное у него – это витражи. Сейчас мы посмотрим его живопись и графику. Вот. Это живописное такое, довольно скромное, может быть, одно из ранних его Благовещений. А вот такое тоже Благовещение очень.
Вот это прекрасное, да. Мы где-то показывали уже в одном из выпусков.
Да, мы, может быть, показывали, когда говорили о Благовещении. И следующий тоже будет, мы тоже ее показывали. Здесь он идет, может быть, даже не от итальянской, а скорее даже от в нидерландской живописи, которые помещали Благовещение в такой интерьер, где вот такое ложе с альковом, коврик, вот так вот туфельки.
Как луч, вот этот луч света луч какой, это, да? В нем,
да,
Мария.
Света идет, да.
И кажется, что ангел прилетел как будто. Это явно не первый этаж, да?
Ну да, да, там видно, что внизу, да, он висит просто.
Висит как
да,
будто.
Да, у него там... Это дальше сад идет, а внизу видно, что нижний этаж есть. Да-да-да, он такой, как она в комнате, а он, значит, вот подлетает к ее окну. И выразительно, мне кажется,
да, очень.
И она такая трепетная. прям вся во внимании слушает, что же он такое ей сказал или говорит. Вот. Есть еще одна картина тоже Бернард Шоу, она более известная. Она такая более, она более монументальная, та, видимо, не очень большая, такая даже на графику похожа. Вот, а это вот такая явно масло. Вот. И здесь ангел тоже висит над как бы деревом, да. Вот. И Мария, она как бы только вышла, и вдруг она его видит. Интересно, что здесь рельеф на вот этом портале «Изгнание из рая».
«Изгнание из рая», да-да,
вижу. Да, помните, мы говорили, про Беата Анжелика часто бывает, что Благовещение, а сзади...
На заднем плане.
Сцена, вроде бы в том же саду «Изгнание из рая». Вот. И они тоже любят такие вот сопоставления, такие интересные вещи. И Мария такая немножечко отрешенная, такое ощущение, что она как бы еще даже не поняла, откуда идет голос, да, она не смотрит.
Может, не увидела еще как будто.
Она, может, даже не увидела, она понимает, что что-то происходит, но что еще непонятно. Ну, явно, что что-то таинственное происходит. Вот, вот они удивительно вот эти состояния умели ловить. Вот, это уже искусство, которое очень сильно такое, на психологии замешано. Вообще 19 век – это открытие психологии, конечно. Вот, вот замечательная такая картина, поклонение, ну, Рождество, тут ангелы стоят, да. Интересно, что Иосиф сидит и читает. Это тоже такой редкий момент. Иосиф оказывается человеком грамотным, читающим.
Да, действительно.
Очень трогательно, такой очень трогательный, тоже без какого-то вот возвеличивания, скорее вот мать и дитя, вот, ну, вот очень... как натурально написано. И ангелы, которые не волхвы, а ангелы приносят дары. Чашу, да, терновый венец и такую урну, да, которая, ну, как погребальная урна, да, которую обычно там прах собирали. Это образы смерти, да, испытаний. Вот. Тоже вот и бытовые вещи есть, да, потому что вот так, если фрагмент взять, это очень, ну, прям трогательно по-бытовому, прям почти фотореализм такой, да. И в то же время у них символизм есть, они и романтики, и символисты, и, конечно, удивительно живописцы при этом, они просто прекрасные живописцы. А вот поклонение волхвов в гобелене Берн Джонс сделал. Он занимался ручным ткачеством.
Удивительно.
Удивительный гобелен, да, у него несколько... Есть гобеленов, ну, таких известных.
Это же райский сад. Цветы.
Да, да, райский сад.
Прекрасный.
Где лилии и розы в основном. Mm. Потому что розы, и лилии, и розы – символы Богородицы. Лилии – символ чистоты, а розы – красота и страдания. Ну, как шипы страдания, да, а сама роза – как красота. Вот. Очень интересно. Волхвы приносят золото, ладан и смирну, как мы видим, да? Но сами волхвы какие интересные. На одном, например, шлем. Он явно воитель. Да? Один в такой какой-то почти монашеской одежде, другой в челме мудреца. То есть они и волхвов как-то по-своему трактовали.
Трактовали. Очень вот богатое такое произведение.
Очень-очень интересный вот этот гобелен. Вот, ну идемте дальше. Тоже неожиданная трактовка Марии Магдалины, которая встречает у пустого гроба Спасителя, да? Такие ангелы притихшие, они как будто сами не ожидали, что сейчас такое произойдет. И Мария, вот мы помним, что наоборот она тянется к нему, да? И он говорит, не прикасайся, да? Это традиционный сюжет. Вот. А здесь наоборот, она от него отпрянула, она не может поверить, что это он. Вот этот момент, когда она говорит, что думает, что садовник.
Да-да-да, это момент, когда она еще не узнала его. Когда, может быть, до того, как он еще сказал Мария.
Да-да-да, она прям испугалась его, просто испугалась. То есть, опять же, вот этот психологический момент, да?
Это действительно очень интересные ангелы. То есть, как будто для них это, ну, тоже шок какой-то, да, неожиданно.
Да, они в шоке, да, они как бы притихли, да, они как бы не понимают, ну, не то, что не понимают, они тоже замерли. Замерли, вот как бы, да, глядя на все происходящее. То есть вот они очень неожиданно решают.
Да, ты тут важную деталь отметила, психологизм. Пожалуй, вот я так сейчас вспоминаю все, что мы смотрели, наверное, они такие самые психологичные получаются из всех. Ну, может быть, кто-то еще, конечно, но
Ну, им
тем не менее.
интересно, да, человеческая реакция. Они как бы сопереживают
Да,
сами.
и нам это помогает тоже по-новому пережить события евангельские.
Ну, вот сейчас я покажу ряд витражей, потому что Берн Джонс вместе вот с Уильямом Моррисом, они очень много занимались витражами. В Англии несколько церквей, которые украшены вот их витражами. В Бирмингеме и там в других местах, в Лондоне тоже. Вот тоже очень интересно, тоже символизм удивительный. Ангел, да, архангел, да, с такими огненными крыльями, Мария, а между ними дерево со змеем. То есть опять намек на рай, да, намек на то, что Богоматерь вторая Ева. Ева искусилась, да, вот, ответила змею, а Мария отвечает ангелу, да. Вот тоже очень интересно, да, что в композиции Благовещения поместилось древо жизни, да, которое может быть древом жизни, а может быть древом познания добра и зла. Если для Евы оно стало, мы потом через апокалипсис понимаем, что это одно дерево, да, и растет дерево по обе стороны реки, да, вот оно раздваивается только потому, что человек сам, так сказать, выбирает вот это раздвоение.
Ну вот опять это их принцип соединять, как бы давать отсылку к прошлому или намек. Ну, здесь нет намека на будущее, именно отсылка к прошлое, да?
Да.
Угу. Ну, это прекрасное качество. Действительно, можно размышлять прямо над их картинами.
Да-да-да, они очень-очень такие размышлительные. Вот такое очень трогательное поклонение младенцу. Здесь и ангелы, и Иосиф, и Мария. Они смотрят на этого спящего маленького младенца, и вот так вот перед ним в тишине замерли. Или вот поклонение, да, волхвов.
Да, прекрасно. Интересно, это, ну, на стенах собора, конечно, не так ярко, наверное, смотрится.
Ну да, витраж ведь он, если очень яркое солнце, тогда, может, он так смотрится. А так, он...
так что у нас даже преимущество есть, что мы смотрим на экране.
Да. Во-первых, они, как правило, высоко, не всегда можно рассмотреть, да. Сейчас, конечно, технические средства нам дают возможность рассмотреть. Вот тоже прекрасное совершенно, какой-то удивительный.
Триптих, да.
Да, триптих. Одной сзади Иосиф, вот он пошел хворост набрать, да, тут топор, хворост, ну, все вроде такой бытовой. А с другой стороны, значит, да, подходят три волхва со своими дарами. Очень красиво. Распятие. Такое как бы очень много красного. Сейчас я Христа покажу, потому что оно, видимо...
Угу. А, это такие какие-то хоругови, знамена.
Да, вот знамена, они красные. Эти воины стоят. Но в 19 веке никто не мог предположить, что все революции будут под красными знаменами происходить, но в этом что-то есть, да, кровавое зарево. И вот Христос над этим всем тоже так вполне драматично и, я бы сказала, даже кинематографично почти. Вот. А вот это вот красиво «Христос во славе», здесь уже красный цвет приобретает пасхальное звучание, все ангелы красные, это серафимы огненные, да, что значит серафим огненный. Вот. И Христос в белых одеяниях сидит. И как бы они его несут, потому что это какое-то, в этом есть движение, да, движение. Очень, он, у него витражи очень красивые. А мне очень нравятся, особенно вот эти ангелы, вот, это живопись, но это потом витражами тоже становилось. Это семь дней творения. Вот ангелы держат сферы, в которых отражается то, что сотворено в каждый отдельный день. Вот. И вот последний, может, за нашим экранчиком не видно. Вот, последний – это шестой день сотворения человека.
Интересно, как этот земной шар, он все время другой, да, какой-то, да?
Да, потому что
Сначала тьма над бездной, потом
да,
свет появляется,
а потом растение.
растения, вода.
Да.
И ты не знаешь, что такое
интересно.
пятый ля.
И сами ангелы прекрасны, вот сами ангелы удивительные. Ну, с одной стороны, они такие очень сильные юноши, да, с другой стороны, у них очень какая-то женская нежность в них присутствует. То есть как-то вот этот вот момент, потому что в разные эпохи ведь по-разному ангелов изображали. И можно даже как-то сделать отдельную передачу, потому что ангелы упоминаются в Библии, это тоже библейский сюжет, да. Вот, ангелов очень по-разному изображали. Мы даже видели, что, скажем, в катакомбах ангелы вообще как такие отроки без крылышек. Вот, помните, мы рассматривали явление Аврааму. Вот, а потом будут их изображать как таких юношей с крыльями. Иногда они прям просто женские, иногда просто детские и так далее. Да? А вот здесь вот как-то очень интересно. Они нашли этот образ этих ангелов, которые вот такие нежные. И вот в витражах у Берни Джонса очень много ангелов, причем часто даже в тех сюжетах, где, может быть, их, ну там, понятно, Рождество часто ангелов, но даже там, где их, может, и не очень не нужны они по сюжету, но они присутствуют. Вот. И часто с музыкальными инструментами. Вот здесь с арфой такой прекрасный ангел. Иногда там с кадилом, да, как служитель ангел, иногда с флейтами, со скрипками и так далее, то есть таким музицирующий ангел. Так что вот такие прерафаэлиты, они, мне кажется, очень достойны вот рассмотрения.
Но тем не менее, вот они вызывали вопросы, скажем так, у своих современников. И я так понимаю, что современники так их не приняли, они позже были немножко как бы открыты, да?
Ну, постепенно их стали принимать. Вот, по крайней мере, Берн Джонсу заказывали витражи, ну, официально в храмах. Вот. Ну да, конечно, очень часто бывало так, что ну, вот и с импрессионистами так было, что при жизни, и там, после импрессионистами, тем же Ван Гогом, да, вот, не принимали при жизни, а потом становились они вот такой гордостью национальной. Вот сейчас они национальная гордость Англии. Вот, так что, да, это часто бывает, но современники придирались к ним даже не по эстетическим соображениям, потому что эстетика тут, ну, просто вот чистый модерн, то, что в это время любили. А вот им казалось, что они принижают эти сюжеты.
Упрощают,
как бы, да,
вот, делают их бытовыми.
Да, тем более, что они писали ведь не только религиозные сюжеты, они писали там, скажем, артуровский цикл, средневековый, там, другие какие-то литературные произведения. Им казалось, что вот, ну, вот они на одну доску ставят. Да?
Ну, я бы так вот сказала, у меня такое чувство, что они не только упрощали, они и романтизировали как-то.
Конечно.
Как поэзия все звучит, да? Не просто...
У них очень много символизма, у них очень много поэзии. Но, видимо, может быть, для викторианской Англии это было недостаточно благочестиво.
Может быть,
достаточно
да.
Вот... целомудренно им казалось. Что это у вас там ангел без крылышек, да еще на юношу похож?
Угу. Хорошо.
Не на то.
Хорошо, ну вот замечательно, что есть какой-то другой взгляд, и как говорится, и традиционный взгляд, и нетрадиционный, они помогают, приближают нас к пониманию евангельских событий, поэтому это прекрасно, я думаю. Ирина, спасибо большое за рассказ. Мы на этом сегодня прощаемся, друзья, и до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.